Начнем малым составом. Спасибо всем радиолюбителям, кто подошел на частоту, кто всем радиолюбителям, кто у нас может включиться на передачу, кто не может, то может только послушать, к сожалению, какими-то причинами имеются нашими повседневные. Частота радиолюбительской связи 144-145-425, УКВ-диапазон. Будем надеяться, что он так дальше у нас останется, наш УКВ. Сегодня очередной квадратный стол из рубрики «Немного о космосе». Вернее, «Немного о космосе» рубрика. На сегодняшний день будет, постараюсь вам рассказать о нашем луноходе 1. Время у нас, как всегда, у нас с вами ограничено. Поэтому все, что материал, который я вас не расскажу, придется дорассказывать. Но по предварительным подсчетам, если у нас это, ну и как так оно и случится, тогда у меня есть предложение на пятницу. Если в конце, в общем-то, можно будет высказаться, почему пятница, в субботу она как-то суббота, а пятница вроде день уже прошел. Поэтому если, значит, не так, не эдак, тогда, значит, оставляем на среду. Самое главное, чтобы не забыть, о чем рассказывал я. Итак, вот сегодня часть первая будем считать, на пятницу часть вторая. Ну, предварительно там время, часы и те же. Итак, квадратный стол, рубрика «Немного о космосе», луноход 1. Значит, перед советским правительством, учеными, учеными, и конструкторами при разработке и задании первого автоматического лунохода стала необходимость решения сложных комплексных задач. Надо было создать совершенно новый тип машины, способный длительное время функционировать в необычных условиях открытого космоса на поверхности другого небесного тела. А основные задачи, которые ставились, это создание оптимального двигателя для высокой проходимости при малых массах аппарата и энергопотребления, обеспечивающие надежную работу и безопасность движения, создание систем дистанционного управления движением лунохода, обеспечение необходимого теплового режима с помощью системы терморегулирования, поддерживающей температуру газа в приборных отсеках, температуру элементов конструкции и оборудования, которая расположена внутри герметичных отсеков, и в них это что входило, это так как температурный режим нужно было соблюдать очень точно, дни и ночи на Луне очень длительные. Поэтому свою специфику это накладывало. Значит, все вот эти задания нужно было идти в каких-то заданных пределах. Прибор, то есть выбор источников питания, материалов для элементов конструкции, разработка смазочных материалов и систем смазок для условий вакуума и другое. Вот такие примерно задачи. Может быть, не полностью, конечно, но вот основные задачи ставились перед конструкторами. И 17 ноября 1970 года советская автоматическая станция «Луна-17» был доставлен на поверхность Луны самоходный аппарат «Луна-1», предназначенный для комплексных исследований лунной поверхности. Сама идея лунохода родилась еще в 1965 году в ВКБ-1, ныне РКК «Энергия» имени Сергея Павловича Королева. Замысел состоял в том, что два лунохода должны были детально обследовать предполагаемые районы прилунения, изучение особенностей лунной поверхности, радиоактивного и рентгеновского космического излучения на Луне, химического состава и свойства грунта, и выполнять роль радиомаяков при посадке лунного корабля. Планировалось использовать луноход еще для транспортировки космонавтов на поверхность Луны. Эскизный проект лунохода был утвержден осенью 1966 года. К концу 1967 года была готова вся конструкторская документация. Конструкционный автоматический аппарат «Луноход-1» представлял в себя таких несколько элементов. Я у Атрея немного о космосе, Владимир. Первый – это гибрид космического аппарата и транспортного средства высокой проходимости. В Второе, это он должен был, он состоял из двух основных частей. Это восьмиколесного шасси и герметичного приборного контейнера. Общая масса лунохода первого составляла 756 килограмм. Длина его с открытой крышкой солнечной батареи составляла 4,42 метра. Ширина 2 метра 15 сантиметров, высота 1,92 метра. Был рассчитан на 3 месяца работы на поверхности Луны. Еще раз повторяю, 3 месяца работы. Что было снаружи лунохода? Это остронаправленная антенна. Для экономии мощности передатчика данные отправлялись на Землю с ее помощью сразу. Угловой отражатель, много лет служивший для лазерной локации Луны с Земли. Очень долго находился. В 2010 году, если память не изменяет, или в 2011 американцы своим лазером нашли так называемый наш пропавший луноход. Как мог пропасть, непонятно. Дальше, что было? Стоял прибор анализатора химсостава планеты. Значит, спектрометр РИФМА назывался такой. Источники питания. Это солнечные батареи и полониевый теплогенератор. Напряжение бортовой сети составляло 27 вольт. Скорость, две скорости было. Первая 0,8 км в час, вторая 2 км в час. Мощность двигателя, это имеется в виду двигатели, которые находились в колесах лунохода, двигатель так называемый. Так вот, мощность двигателя лунохода в каждом колесе составляла 40 Вт. Угол статического устойчивости составлял от 43 до 45 единиц. Что еще? Высота преодолеваемых препятствий составляла от 0,35 до 0,4 метра. И угол подъема по сыпучему грунту составлял 20 градусов. Вот такие характеристики были заложены в этот аппарат. Я у Атриате, немного о космосе, Владимир. Немножечко об аппарате, который его доставил. Луноход 17 был предназначен для доставки на поверхность Луны самоходного аппарата. Автоматический космический аппарат состоял из корректирующего тормозного модуля, так называемый КТ, и самоходного аппарата. Корректирующий тормозной модуль был предназначен для обеспечения перелета по трассе Земля-Луна, включая коррекции траектории, выход на орбиту искусственного спутника Луны, затем формирование предпосадочной окололунной орбиты, сход с орбиты и посадку на лунную поверхность. Это вот аппарат. Основу и конструкции так называемого корректирующего модуля составляли 4 сферических топливных бака, соединенных между собой цилиндрическими проставками. Два из них выполняли роль приборных отсеков для размещения аппаратуры системы управления перелетом и посадкой. А часть аппаратуры системы управления была предназначена для управления работой блока D, то есть выводимого блока, была размещена на переходной ферме. Для, значит, еще больше, можно сказать, вашего представления, представьте себе надувную лодку, когда вы плывете рыбу ловить. И вот вас сбоку, за место весел, с одной и с другой стороны находят 4 бака. Они такие вытянутые. Вот как раз эти баки и сферические 4 топливных бака, значит, которые находились на Луне. Сверху этого, на возвышении, выше чуть-чуть находился спускаемый аппарат луноход. Помимо основных баков топлива, размещался еще и в баках сбрасываемых отсеков. Дополнение к этому. Сброс отсеков производился перед включением двигателя для схода с орбиты искусственного спутника Луны. Сама двигательная установка так называемого корректирующего тормозного модуля, который садился на Луну, состояла из основного двигателя с регулировкой тягой и блока двигателей малой тяги. Общая мощность примерно составляла где-то 280 килограмм оба двигателя, и корректировочного, и тормозного. Общая суммарная тяга двигателя могла изменяться в пределах от 1929 максимально и меньше 750 килограмм тяги. Это вот по аппаратуре поведения ОАТ-3АТ «Много о космосе», Владимир. Идем дальше. Сам аппарат «Луноход-1». Первый – это состав научной аппаратуры на луноходе, то, что находилось. К кратко. Это первое, это автоматическая спектрометрическая аппаратура РИФМА для определения химического состава лунного грунта. Затем был радиометр РВ-2Н для исследования радиационной обстановки на трассе перелета и на поверхности Луны. Третье – это коллиматорный рентгеновский телескоп РТ-1 для исследования рентгеновского космического излучения. Кроме этого, на борту лунохода имелась автоматическая система безопасности, следившая за работой самоходного шасси и подавала команду СТОП в случае возникновения нештатных ситуаций. Дополнительно на луноходе был установлен датчик лунной вертикали, который представлял собой чашу такую со сферической внутренней поверхностью, по которой свободно перекатывался шарик. Это вот датчик. Ну, возьмите вот такую плошечку или блюдечко с большими краями водички, и на него вот этот датчик солнечной вертикали. То есть, прощение, лунной вертикали. Сам луноход состоит из двух основных частей. Первое – это колесное шасси. Вес составлял колесного шасси 105 килограмм. Второе – это герметичного приборного контейнера, в котором размещена вся служебная аппаратура. Контейнер имеет форму усеченного конуса, причем верхнее основание конуса, служащее радиатором и охладителем, для сброса тепла имеет больше диаметр, чем нижний. Ну, на картинке видно, что верхняя часть чуть пошире, чем нижняя. На время лунной ночи радиатор закрывался крышечкой сверху. Напомню, что лунная ночь и лунный день составляют примерно 14 суток. 14 суток день, 14 суток ночь. Что еще? Основным разработчиком шасси для планетоходов, колеса, двигатели, привод, подвеска, система управления и так далее был и остается в настоящее время, это ленинградский ВНИИ-Трансмаш, институт, который изначально занимался, начал с луноходов, подвесками, какие гусеницы, колеса, шагающие и так далее. Вот до сих пор он остается ведущим институтом. Состав самоходного шасси входила ходовая часть с колесными движителями на упругой траверсе. Электродвигатели и механическая трансмиссия была предназначена для вращения ведущих колес, блок управления автоматики шасси и прибор оценки проходимости. Это состав ходовой части. Почему-то все это висело на ходовой. Каждое колесо имело 3 титановых обода, покрытых сеткой из нержавеющей стали и соединенных грузоцепами. Ступица колеса была соединена с ободом, спицами. Колеса трансмиссии и двигателя были объединены в единые узлы, назывался мотор-колесо. 8 колес, 8 моторов, каждый из моторов самостоятельно работает. Мощность, я вам говорил, выше. Луноход имел 8 мотор-колес, каждый из которых является ведущими. Входивший в состав самоходного шасси прибор оценки проходимости был предназначен для получения информации о дорожных условиях, необходимых при управлении движителем лунохода, о пройденном пути и для проведения научных экспериментов по исследованию свойств грунта. Что он из себя представлял? Это 9-е колесо находилось впереди, сзади этого хвостика, точно таких же размеров, как и все 8. Вот этот вот механизм и управлял, и контролировал все это, пройденный путь, научный эксперимент и так далее. Колеса, каждое колесо из 8 ведущих составляло 510 миллиметров с грунтозацепами, диаметр, шириной 200 миллиметров. Колесная база шасси составляла 170 миллиметров, и ширина колеи составляла 1600 миллиметров. Общая масса самоходного шасси составляла всего-навсего, это не подвески, а шасси, примерно 84 килограмма. Колеса лунохода уже можно было считать от сначала до теперешних моментов, это классика. Большинство последующих макетов и реальных планетоходов хоть что-то, да, и напоминает от или забрано от них. Ну, что у нас есть? Это Curiosity, это нефритовый заяц китайского производства, Curiosity это наверху, который сейчас Марсом ходит. Вот эти планетоходы, вот они взяли за основу вот эту вот нашу ходовую часть, которая была разработана в 65-м году. Колеса состоят из трех титановых ободов, закреплены на них вот стальные сеточки, как говорил, и также из грунта зацепами из того же титана. Ну, вы знаете, что титан прочный материал и самый легкий. На твердой поверхности опора происходит на, когда машина идет, то на твердой поверхности вот эта опора, она опирается так называемый на средний обод. Их три, значит, на средний. А на мягкой грунте обод просто утапливается глубоко, и тогда работает сетка. Поэтому вот было сделано еще три обода для того, чтобы ехать по тем или иным грунтам. Ну, примером можно привести так вот на, значит, если для планет сильной гравитации, ну, куда можно было тогда полететь, и было желание, это Марс и Земля. От непрочной сетки отказывается в пользу сплошной поверхности с грунтозацепами, это так называемое оболочковое колесо. Вот в случае с марсоходами ученые исходили из первой, значит, как делать ходовую, из первых фотографий Викинга, где проводилось эксперимент на Марсе для каменистой поверхности. Во всех экспериментах, а в последующих, в реальных конструкциях шасси, ученые все-таки старались обеспечить хорошую сцепляемость грунтом. Это грунтозацепы и сетка. Достижение вот, это, во-первых, небольшой вес, отсутствие сплошных дисков, по возможности это сетка и спицы, либо сплошное, но полое колесо. Затем механизм весь ходовой, это подрессорование, это спицы, пружины, ну и там подобные, торсионы. Уже тогда в конструкцию входила такая, как меры против бокового скольжения или сползания. Это такой характерный выпуклый, либо вогнутый профиль колеса. А вот такие вот примерные, после того, как Викинг слетал, ученых отдал им маленькую подспорье. Что дальше? Вот поворот лунохода осуществлялся за счет различной частоты вращения колес правого и левого бортов и изменением направления их вращения. Торможение осуществляется переключением тяговой или тяговых электродвигателей шасси в режим электродинамического торможения, ну, то бишь в обратную сторону. Для удержания лунохода на уклонах и его полной остановки включаются дисковые тормоза с электромагнитным управлением. 65-й год, дисковые тормоза с электромагнитным управлением. А у нас наши машины появились, наверное, недавно. Наши. А по поводу поворотно, вот направо-налево, ну, вы все видите, во дворах такие машинки ездят, вот маленький снежок убирает. Четыре колеса, кабинка такая маленькая, там вечно водители спят. Вот они поворачивают так быстро на одном месте. Вот такая же система была сделана, тогда еще была сделана в лунохода 1. Теперь такой вопрос, почему же в луноходе именно столько колес? Ну, во-первых, до последнего момента не исключалось использование гусениц. Гусениц. В случае с восьми колесами лунохода это не потребовало бы полного пересмотра конструкции. Изначально думали, что гусеницы, потому как они дают большую площадь сцепления, широкие, получается, протекторы, но в конце концов сошли на нет, потому как посчитали, что все-таки грунт на Луне, хоть и похож, наверное, на земной чем-то, плюс вот это Викинг дал какое-то данные, какие-то данные, поэтому решили все-таки вот колеса. И, наконец, это надежность. Работоспособность при выходе из строя все-таки колесных, нескольких колес могло обеспечить работу и дальше. Так как все 8 колес, они ведущие, будем считать, на каждом двигателе, то поломайся, он и на одном поедет. На случай заедания в приводе колес в луноходе были предусмотрены специальные механизмы разблокировки на вот колес. Интересное решение. Там был сделан пиротехнический заряд на каждом колесе, и по команде с земли мог перебить вал на колесе, и в результате неисправное заблокированное колесо стало просто ведомым. То есть, вот видите, вот этот вот пирозаряд, так как они 8, сломается, перебивает, он просто висит и тащится за луноходом. Для вот четырехколесного такое было бы сделать невозможно. Вот. Поэтому, к счастью, эта возможность не была сразу использована. И вот, сделано только было на крайний случай, добавлено не 4, а 8 колес. Для получения информации о дорожных условиях, необходимой для управления самого двигателя лунохода, о пройденном пути и для проведения научных экспериментов по исследованию свойств грунта, на корме у лунохода был установлен, я вам сказал, входящий состав так называемого самоходного шасси, прибор так называемой оценки проходимости, назывался ПРОП, проб. Вот он, как раз этот прибор, представлял себя вот девятое колесо, механизм, который вот съехал за луноходом, вернее, он на фотографии, если вы посмотрите, вы увидите, в общем, колесико, которое мало того, что делает дорожку, куда видно, что куда он едет, соответственно, и указывал, куда ему ехать. Вот такое вот мерное колесо определяло пройденный путь, вот маленькое. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Так, теперь о подвеске. Подвеску делали независимые для каждого мотор-колеса. Это позволяет преодолевать небольшие выступы и впадины, избегая сильных кренов всей машины и перезагрузки объемных двигателей. Ну, в идеале каждое колесо в любой момент времени должно касаться грунта, причем с примерно одинаковыми нагрузками от взаимодействия с ним, грунта. Вот, ну, опять же, чтобы вам представить, наверное, самый простой вариант, это вы, если посмотрите, когда подвеска, наверное, самая такая видимая, это на базе БМП. Вот у него там как раз торсионы стоят. Вот очень хорошо видно. Вот такой примерно вариант был на луноходе. Ну, почти так же. Торсионная подвеска. Поэтому колесо могло, оно же каждое свое, независимо с грунтом, поднималось и опускалось на грунт практически одинаково. Ну, вот это механизм обеспечится не только механической, но и электрической частью того двигателя, который находился там. И механизм, оценивающий нагрузки на двигатель и на подвеску, уже стоял. То есть автомат, который может узнать, какая нагрузка как на двигатель, так и на саму подвеску. Механическая часть подвески обычно выполнялась в виде рычагов, причем в качестве упругих элементов используются торсионы, вот стальные или титановые стержни. Ну, торсион вы в курсе, это, значит, такая же классическая система, как и сделала в нашей технике. Торсион это, значит, представьте себе, вот, длинненький такую палочку, с одной стороны шлицованный, с другой стороны у него проточен внутри под определенное М какой-то болтик. И на заводских условиях этот торсион вывернуть в обратную сторону. Для чего это делается? Что во время, так как торсион, где шлицованная часть, на него одевается балансир, а балансир, соответственно, колесо, как, в общем-то, похоже на луноход, то во время качки аппарата торсион, так как он вывернут в другую сторону, заводским способом закручен в обратную сторону прочасовой. Поэтому, когда он балансир начинает гнуть вот это колесо, так ощущение, что он хочет его обратно вставить. Если вы, соответственно, сделаете, или представим, что это неправильно поставили, сделали закрутку в другую стену, то техника просто сядет. Вот такая вот система была сделана вот еще там. Вернее, ну, не там, а вот уже в технике применялась, и вот в луноходе. Но, в общем, получалась как пружинка такая, которая работает на кручение. Вот, использование гидравлики было проблематично из-за сильных колебаний температуры на поверхности планет. Ну, если мы здесь можем применить в технике какие-то масла, там, пружины, как правило, в торсионную подвеску, вот, в амортизаторы заливают, ну, как правило, там пружина стоит и так называемое турбинное масло. Стоит возможность делать более эластичную подвеску. Ну, при лунных температурах было сделать невозможно, поэтому пошли вот по такому пути. У А3АТ немного о космосе, Владимир. Вопросы?
У А3АТ, Р2, АОД. Владимир, а что там сейчас с этим луноходом? Он там стоит?
Стоят оба, и 1, и 2. В 1993 году наш луноход 1 продали американцам. Вернее, одному из американцев. Второй стоит. На нем остались, на тем другом, лунные отражатели. Ну, как говорят, что принимать становится тяжелее, потому как вот эти отражатели, они, каждый день пыль попадает на отражатель, и работать тяжелее с ним, например.
То есть они еще даже полезны, эти луноходы, то есть их еще даже как-то пытаются использовать?
Ну, используют только в качестве, так как на них установлены отражатели солнечные, или лунные, так, не солнечные, а лунные отражатели. По ним можно определить расстояние от Земли до Луны в реальном времени. Ну, в общем, то, что сделали американцы в свое время. Также они оставили эти модули, улетели, но вот так как давно стоят и запылились, то луч, конечно, тяжеловато их находит, например.
Да, принято, спасибо большое, а то он тут с женой думает. Видно их там, стоят они, не стоят, но такой обывательский подход, но все равно интересно.
Стоят. Американцы, когда последний раз летели, правда, при таких разрешаемых способностях аппаратуры в современности, уж очень они мелкое показали. Значит, фотографии есть в интернете, если захотите посмотреть. Там такая пипочка маленькая, и такая стрелочка написана. Луноход. Ну, самое главное, что он есть. И тот, и другой. Стоит там, стоит бедолага, холодному. Но идем дальше.
Принято, понято. Спасибо, Алекс.
Так, скорость движения лунохода. Максимальная скорость всех автоматических планетоходов очень небольшие. Но не менее от 1 до 2 км в час. Значит, ну, в нашем случае это 0,8. Вообще, собственно, для аппаратуры без экипажа это не важно, поскольку, в общем-то, управление им сложно, задержка сигнала с Земли до Луны, которая доходит до десятков секунд. Также низкая скорость снижает вероятность повреждений при наезде на камень, отсутствует заносы и так далее, и так далее. В общем-то, скорость приемлема. Хватает. Значит, теперь так называемый герметичный приборный контейнер. Вот все, что, значит, по ходовой мы с вами разобрались, вроде бы более-менее, теперь про контейнер. Ну, его называли лунным трактором, а вообще он похож на, если кто-то помнит, наверное, такой большой, вот ванночку раньше детей мыли, такой длинненькая, значит, такая ванночка была. Вот что-то подобное такого, почти. Чуть-чуть побольше, конечно. У него вот это вот герметичный, значит, отсек, у него, значит, по внешней верхней части составлял 2 метра 150 миллиметров, вот эта вот кругленькая часть. Так что вот такой тазик был. Ну ладно, значит, герметичный приборный контейнер. Контейнер имел форму усеченного конуса, я вам сказал. Значит, причем верхнее основание корпуса, служащее радиатором-охладителем для сброса тепла, имело больше диаметров, чем нижний. Но на время лунной ночи вот этот радиатор закрывался. Вот представьте, значит, вот эта крышечка, значит, на нем солнечная батарея стоит. Вот она, значит, раз и закрывается. А когда солнышко опять появилось, оно открывается. А вот сверху, вот то, что закрывается солнечная батарея. Вот это как раз радиатор охладителей был сверху. То есть голова у нас, значит, одета шапкой, а чтобы дождик нам не капал, мы. Или так, голова у нас кибитейкой или шапкой теплой, чтобы голова не мерзла, а сверху, чтобы не капало зонтик. Вот что-то примерно такую конструкцию. То есть солнечная батарея, радиатор, охладитель и так далее. Значит, аппарату предстояло функционировать в очень сложных, это, можно сказать, чудовищных перепадах температур. Значит, ну, солнечный борт нагревался порядка до 150 градусов Цельсия, а вот противоположные почти на 300 градусов холоднее. То есть плюс 150, ну и там около 300. Вот так называемое время лунной ночи, которое, значит, напомню, длящегося 14 суток, для обеспечения так называемого заданного теплового режима внутри термоконтейнера должны поддерживаться нормальные условия, как у нас в комнате батареи. Ну, то есть комнатная температура, ну, в пределах определенных параметров, ну, прямо составляла примерно где-то около 17 градусов Цельсия. Вот для этого был использован радиоизотропный источник тепла, который содержал ампулы с полонием-210. Вот за счет него он там и бегал. Сказали, что 3 месяца. Значит, в течение дня вентилятор гонял воздух по гермоконтейнеру, а сброс тепла осуществлялся вот через верхние днище приборного отсека, которое одновременно являлось и радиатором-охладителем. Ну, что-то, наверное, как я вам помню, рассказывал по поводу МКС, МИРа, двухконтурная система, значит, внутри, потом переходила в верхний контур, а в верхнем контуре, значит, это аммиак. А так как верхняя часть, она внутри имеет полость, ну, как бублик, то есть через бублик проходили трубочки, охлаждались за счет аммиака верхнего и длины вот этого трубопровода. Ну, здесь почти такое же. Для уменьшения стока тепла из приборного отсека через вот сам радиатор-охладитель на время лунной ночи закрывался и вот этот так называемый теплозащитной крышей на внутренней поверхности, который был расположен еще фотопреобразователь солнечных батарей два раза. Что еще? Значит, на луноходе были установлены две серебряно-камдевые аккумуляторы батареи, суммарная емкость порядка около 200 ампер-часов. На луноходе 2 было уже 280 аккумуляторов мощности. Вот здесь пока 200. Все гарантировали нашему аппарату только 3 месяца работы. Вот их работа вот на этих вот, вот на всем этом. Так же, как ходовая часть, система питания и так далее, и так далее. За год в аккумуляторах, за год, стал уже накапливаться газ, емкость их падала, зарядный ток шел, а аккумуляторы уже не воспринимали вот этого вот данного заданного напряжения. Поэтому одна из причин вот износ систем питания. Дальше, что было на холме, приборный отсек, так называемый. В приборном отсеке размещены системы телерегулирования, электропитания, приемные и передающие устройства радиокомплекса, приборы систем дистанционного управления, электропреобразующего устройства научной аппаратуры. Есть, вот, опять же говорю, что представить, что он такой вверху тонкий, выше и шире и уже, значит, вот в передней части вот этого бывшего корыта, там попроще, были расположены иллюминаторы телевизионных камер, электрический привод подвижной остроноправной антенны, служащий для передачи на Землю телевизионного изображения лунной поверхности. Затем малонаправленная антенна, обеспечивающая прием радиокоманд и передачи телеметрической информации. Что еще? Научные приборы и оптический уголковый отражатель, изготовленный во Франции, вот, которые там потом и остались. 4 штыревых антенны для приема радиокоманд с Земли. Это вот в передней части находилось. В задней части приборного отсека расположен радиоизотропный источник тепла, а рядом с ним прибор для определения физико-механических свойств лунного грунта. Прибор оценки так называемой проходимости, вот то, что я вам говорил, проб так называемый. И механизм подъема и опускания девятого колеса. Вот это вот в приборном отсеке. Для получение панорамных изображений и съемки участков звездного неба, Солнца и Земли, необходимых для астроориентации лунохода, и не, в общем, требующих высокой скорости передачи изображений на борту лунохода, была установлена телефотометрическая или фототелевизионная оптико-механическая система с панорамной разверткой. Оптико-механическая система панорамной разводки. Оптика наша стояла. Еще не французская. И не Цейс. Что еще? Значит, на луноходе установлены 4 панорамных камеры, утопленные в приливах корпуса гермоотсека. Ну, функционально камеры разбиты на пары. Каждая пара решает определенную группу задач. Ну, представьте, что, значит, они ставлены. Ну, забегу вперед, скажу, что впоследствии на уходе на... Ну, хорошо, не буду забегать, скажу, да. Итак, 4. 4. Сбился, вспомнил. 4 камеры. Я у Атрея немного в космосе, Владимир. Вопросы есть? Потом идем дальше. Итак, камеры номер 1 и камера номер 3 имеют горизонтальные оси и панорамы. В их поле зрения попадает небо, участки поверхности Луны, впереди и сзади лунохода, а также его передние и задние колеса. Вот с этими камерами жестко связан специальный оптический прибор, это датчик лунной вертикали, чтобы можно было, вот он, вверх-вниз. Основное назначение вот этих камер 1 и 3 – это передача изображения Солнца или Земли. Весьма важно и другое назначение данных камер – это передача изображения поверхности непосредственно вблизи колес лунохода. Поскольку эти места не захватывают другие камерами, вот с помощью камер 1 и 3 определялась возможность безопасного съезда лунохода с посадочной платформы. Вот эти первые и третьи камеры осуществляла возможность съезда. После съезда лунохода по снимкам, по вот этим, то, что сделали на грунте колеса, можно было судить о характере их взаимодействия с лунной поверхностью. Ну, налипание грунта, глубина погружения и так далее. Опять же, есть в интернете интересные кадры, они пускай так и не очень имеют изображение, как с нефритового зайца сейчас с японцем, но очень хорошо видно, как он съехал, потом он там, видно, развернулся, и вот камера показывает, вот это, у него два глазика вот впереди, которые так видно. Вот они показали, значит, этот колею, как он проехал. Это вот первая, третья. Идет дальше две другие камеры. Камера номер 2 и камера номер 4. Эти камеры передают панораму, близкие к горизонтальным. И их оси, так сказать, панорамирование, что ли, вот так. Или панораму, будем считать попроще. Отклонены от вертикали на 15 градусов. То есть, если представить вертикальную ось, так вот этот камера 2 и 4 на 15 градусов отклонены. Значит, такие панорамы служат в основном для источников информации для исследования структуры лунного рельефа и проведения топографической съемки местности. Вот эти камеры, каждая камера захватывает угол где-то не более 180 градусов. Остальная часть азимутального угла не могло, потому что там закрывал корпус лунохода. Значит, стереофотометрическая съемка, фотограмметрическая, да, съемка местности также была производилась с помощью камер вот 2 и 4. Если первая, третья, это вот куда едет, грубо говоря, то здесь панораму делали вот эти еще 2 и 4, вторая и четвертая камеры. Путем передачи панорам из двух, так было и сначала и на луноходе 1, и на луноходе 2. Ну что еще? Для передачи изображения одновременно с двух камер используются модуляторы двух поднесущих частотах. Они работали на 191, а вторая на 130 кГц, если делать вот две камеры одинаково. Сигнал с модуляторов поступает на один из передатчиков и излучается в эфир через вот эту антенку. Одновременно из всех камер могут работать камеры, но в определенной последовательности, если одновременно. Значит, первая и третья, вторая, четвертая, или первая, вторая, или третья, четвертая. Вот такой последовательности работали камеры. Что еще? В общем-то, в состав телевизионного комплекса, который предназначен для получения информации об окружающих луноходе, пространстве, входили это малокадровая телевизионная система, предназначенная для получения изображения лунной поверхности, необходимых для оперативного управления движением, и фототелевизионная система. Ну, в общем, сама телевизионное изображение передавалось на Землю на несущей частоте порядка 750 кГц. Это вот телевизионная вещь. Что еще? Значит, по корпусу. А, ну вот еще что у нас. Внутренняя поверхность крышки была, вот фотоэлемент была, в общем-то, открыта с фотоэлементами. На каждой площадочке вот находилась на этом тазике. В рабочем положении полнение солнечной батареи могла располагаться под углом от 0 до 180 градусов. В общем-то, чтобы оптимально использовать солнечную энергию при различных его высотах над лунным горизонтом. Вот такая вот система вот этого лунного модуля. Но если, опять же, кто-то захочет посмотреть, в общем-то, в интернете можно найти вот изображение. Значит, забегу вперед. Значит, дело в том, что вот низко поставленные камеры две не давали возможности вот это не только фотографировать, но и вести машину. Впоследствии камеру третью было на луноходе 2 вывесили вниз. Но опять же, если вы посмотрите на нефритового зайца и на того же Curiosity, вы увидите, как в фантастических фильмах у него голова, такая голова и таких вот два, ну, такая квадратненькая голова и два глазочка. Вот за счет того, что русские или советские ученые, архитекторы, ученые-конструкторы, в общем, после эксплуатации лунохода поняли, что низко камера находится, не очень тяжело, очень тяжело водителю управлять, следить, поэтому камера была приподнята вверх. У нефритового зайца почти около 2 метров вот эта палка, такая обычно шея такая у него длинненькая, и наверху вот эта вот поворачивающаяся голова. На рисунке будет очень хорошо видно. Вот один из исторических фактов, когда механизмы и узлы все-таки не меняются, а только модернизируются. Вот изначально луноходы. Я у Атрея, это немного о космосе, Владимир. Теперь полет сам. Извините, сейчас, секундочку, я водички попью. Прошу прощения. Итак, полет. 10 ноября 1970 года с космодрома Байконур стартовала трехступенчатая ракета-носитель «Протон-К», которая вывела на автоматическую станцию «Луна-17» с автоматическим самоходным аппаратом «Луна-1» на промежуточную круговую околоземную орбиту. Совершив неполный виток вокруг Земли, разгонный блок вывел станцию на траекторию перелета к Луне. 12 и 14 ноября были проведены плановые коррекции траектории перелета. 15 ноября станция вышла на орбиту Луны. 16 ноября были опять проведены корректирующие траектории полета, корректирующие автоматически. И 17 ноября 1970 года в 6 часов 46 минут и 50 секунд станция «Луна-17» благополучно совершила посадку в море дождей. При этом весь спуск от начала торможения занял примерно 6 минут. 2,5 часа ушло на осмотр места посадки с помощью телефотометров и разведных трапов произошло. После анализа окружающей обстановки была дана команда, выдана команда, и 17 ноября в 9 часов 28 минут самоходный аппарат «Луноход-1» съехал на лунный грунт. Вот этот момент, я вам рассказывал, был очень тяжелый. Дело в том, что наши операторы и кто его, потом я скажу, кто и какие экипажи были, давали команду на съезд, они не отрабатывали данный момент. Но не отрабатывали этот момент. И поэтому, когда оператор начал его спуск, то пульс был не мимолетен, давление зашкаливало. Представьте, ответственная задача, это сейчас мы смеемся, наш лунный трактор, а тогда это очень и очень было страшновато. Вот, значит, съехал. Управление двигателем производилось по командам с Земли. Для управления луноходом был построен специальный, подготовлен специальный экипаж, в состав которого входили командир, водитель, штурман, оператор и бортинженер. Они прошли медкомиссию почти такую же, как космонавты, теоретическое обучение и практические тренировки на специальном лунодроме, который был сделан в Крыму. Был практически идентичен лунному рельефу с углублениями, кратерами, разломами, россыпью всевозможных камней различных величин. Даже чуть-чуть по цвету там постарались сделать. Экипаж, предполагаемый, конечно. Экипаж лунохода, получая на Земле лунное телевизионное изображение и телеметрическую информацию с помощью специализированного пульта управления, обеспечили выдачу команд на луноход. Самым, конечно, сложным оказалось все-таки управление аппаратом. Две телевизионные камеры стояли на Луне слишком низко. Приходилось работать только одной из двух. Вторая считалась запасной. Поэтому во второй раз решили попробовать повыше. Ну а в третий раз нам сделали американцы с японцами, с китайцами. Как выяснилось, управлять самоходным аппаратом, ориентируясь на местности с помощью телевизионных картинки, было очень непросто. Ну, тем более, что картина с Луны была очень контрастной, без полутеней, и на влияла периодичность смены изображения, составляла порядка 20 секунд задержки. Примерно так разложим. Если сигнал с Земли до Луны идет примерно 1,3 секунды, потом только столько же идет обратно, плюс аппаратная задержка, примерно составляла где-то примерно 4,1 секунды. Но это еще не все. Значит, было малокадровое телевидение, не то, что сейчас у нас МКС показывают, HDMI. Изображение. В конечном итоге каждый кадр на экране замирал чуть не на 20 секунд. А луноход в это время двигался. Вот, представляете, что оператору нужно было чувствовать, как он чувствовал. Впервые в истории экипаж и транспортное средство было, так можно выразиться, разъединены были на расстоянии почти 400 тысяч километров. Вот эта аппаратура давала возможность руководить или управлять луноходом с 20 секундной задержкой. В общем-то, режим движения также выбирался по поступающей телеметрии о крене, дифференте, пройденном пути, состоянии режимах работы привода колес и так далее, и так далее. Но по существу весь первый лунный день экипаж лунохода приноравливался к необычным теледвижениям. А потому и скорость передвижения лунохода 1 была ничтожной по сравнению со скоростью черепахи. И то вот такая вот скорость была. Но где-то за первый лунный день аппарат прошел всего-навсего 197 метров. Экипаж и вся группа управления и анализа работала в центре космической дальней связи под Евпаторией, в Крыму. Сеансы связи проводились с аппаратом ежедневно в течение всего лунного дня. Это примерно 13,66 суток. Грубо 14 суток. Уж будем точным, 13,66. Аппаратом управляли по очереди. Через каждые 2 часа экипажи менялись. Изначально планировались более длительные сеансы, однако практика показала, что через 2 часа работа экипажа был просто измотан. Они все были вообще... представить невозможно. Очень, повторюсь, большая нагрузка, очень моральная нагрузка, ответственность, естественно, но и никто никогда этого не делал. Вот 20 секунд задержка, что там впереди и куда он заедет. Значит, ну что еще можно заметить, что хотя в состав экипажа лунохода входил штурман, в обязанности которого входило прокладывание маршрута, в общем-то, фактически выбор маршрута рождался в споре, в общем-то, между вот управляющими, так можно сказать, или управленцами, и учеными, но для которых интересен был каждый кратер и каждый лунный камень. Ну, в общем-то, кто вел и управлял, значит, у них свое будет мнение, а ученые им нужно было посмотреть. Поэтому вот полемика, куда ехать, как, в общем-то, была довольно-таки, ну, бурной, будем считать вот так. За двое суток до конца лунного дня экипаж начал готовить аппарат к ночной спячке, для чего был развернут луноход на восток, чтобы при восходе солнца, солнечная батарея поднялась на 90 градусов и была освещена прямыми лучами, не вот так вот, не полностью 180, а вот уже вертикал 90 градусов, поэтому вот в таком положении восставили. Так, ну что там еще было? Так, забыл. А, вот перед самым, так сказать, наступлением ночи крышка лунохода, вот служащая также солнечной батареей по команде Земли, закрывал радиатор для предотвращения оттока тепла, чтобы ему тепло там было, тепленько. Батарейки нагрели, надышали, ему там тепло. В общем, первую лунную ночь луноход А1 пережил благополучно. После восхода солнца над лунным горизонтом крышка была открыта, и в течение двух земных суток шла подзарядка аккумуляторной батареи. Дальше луноход снова двинулся вперед, и в результате чего за второй лунный день был пройден путь и составил где-то более 1500 метров. Уже экипаж немножечко поднаучился и мог уже управлять дальше. Что еще? Три первых гарантийных месяца, помимо изучения лунной поверхности, луноход выполнял еще и прикладную программу. Это отрабатывал поиск района посадки лунной кабины. Сначала аппарат шел на юго-восток. В конце третьего дня направление его маршрут изменился на северо-запад. Вот. И перед экипажем стояло управление, стояла задача с использованием только навигационных средств, а не по старой колее, вывести луноход к посадочной ступени. Значит, экипажу, управлению этому удалось. Опять же, это, ну, представим, что это американцы там на Луне гоняли, а нашим было потяжелее. Вот нужно было не по колее, а вот по минимуму приборов еще вернуться обратно. Получилось. И 18 января луноход 1 вернулся на место своей посадки. Сделал, так сказать, такой кружочек и вернулся. После этого аппарат пошел на север, в общем, продолжая научную программу. 20 февраля по окончанию 4-го лунного дня наша ТАСС сообщила о полном выполнении первоначальной программы работы лунохода. Но, однако, луноход не собирался помирать после трех месяцев, и пришлось управленцам с Земли вместе с учеными разрабатывать еще программу работ на следующий лунный день. И еще, и еще. В общем-то, в итоге луноход в три раза перекрыл свой первоначальный расчетный ресурс. И на шестой, наверное, на лунный день, это 12 апреля 1971 года, прямо в день космонавтики, луноход попал... В общем-то, сложный кратер с очень сыпучим, крутым краями. Выбраться из него было очень сложно. Опять же, я концентрирую, что задержка 20-секундная, ответственность большая, поэтому делать это очень нужно было очень-очень сложно. Значит, вот как было указано, что пробуксовка колес достигала 90%. Угловой крен нашего вот этого вот аппаратика в 700 там, килограммчиков был наклонен на 24 градуса. Но все же нашим водителям все-таки удалось его оттуда, ему выбраться. И наш луноход опять пошел. Седьмой лунный день луноход маневрировал в зоне, в общем, еще... более сложного рельефа местности. Было много кратеров, крупных камней и так далее. Что еще? В результате удалось преодолеть, ну вот в такой неблагоприятной обстановке, всего-навсего где-то порядка 197 метров в пути. Но, однако, курс лунохода был еще не бесконечным, и он поехал дальше. Сейчас осталось немножко чуть-чуть, потерпите. Мои тезисы закончатся. Я у Атрея Теннинга о космосе, Владимир. И уже к середине лета максимальный ток нашей вот этой солнечной батареи упал с 3,5 до 2,3 ампера. Емкость аккумуляторной батареи, рассчитанных на 200 ампер-часов, упал до 128 ампер-часа. В конечном итоге критичным для функционирования аппарата оказалась выработка радиоизотропного источника тепла. Вот, последний сеанс с луноходом состоялся 14 сентября 1971 года. После наступления ночи 15 сентября температура в отсеке стала падать. Ну, предполагается, что, по-видимому, аппаратура просто замерзла, хотя, в общем, возможно, не хватило емкости аккумуляторных батарей. Значит, после наступления 12-го лунного дня, 30 сентября, аппарат не вышел на связь вообще. Ну, что вот в сумме можно получить? Суммальная длительность активного функционирования, так можно сказать, лунохода 1, значит, составила 301 суток, 6 часов и 37 минут, прошу прощения. Значит, луноход идеально и детально обследовал лунную поверхность на площади более 80 тысяч метров квадратных. С помощью телевизионных систем было получено более 200 панорам и свыше 20 тысяч снимков поверхности. Более чем в 50 точках по трассе движения изучались физико-механические свойства поверхности слоя грунта, а в 25 точках проведен анализ его химического состава. Всего наш луноход прошел расстояние 10 километров 540 метров. Это вот по луноходу. Итак, у меня все на сегодняшний день, чтобы вас не утруднять. Значит, в следующей части, значит, ну, я предлагаю в пятницу, ваше дело сейчас решать, это у нас будет, это как наши экипажи тренировались к вождению, как они доставались, как дистанционно было сделано, какие команды были, как что нажимать, на какие пимпочки, кнопочки. Значит, расскажу вам детально об технических характеристиках ЭВМ, которая давала возможность работать, что она себе представляла. Я специально все, что можно, из нее этот вот технический характеристик выжил, чтобы, в общем-то, было интересно, насколько наша техника состояла там. Ну и кратенько это будет результаты полета общие. Ну вот примерно такой вот характер будет на следующий раз. Вот что на следующий квадратный стол. Я у Атрея Теннинга о космосе, Владимир. Слушаю.
РЗ-3 оживет на частоте. Владимир, а подскажите, пожалуйста, вы говорите, взяли и продали луноход. Его же оттуда не вывезешь. Это просто как сувенир, что ли, его продали?
Ну, дело в том, что... его продали как продали. Его как вещь продали. Но дело в том, что... У нас на некоторых странах нет никаких законов, в частности американцев. Дело в том, что по мировым законам космос ничей. И все, что там, там, это ничье. Ну вот, так как американцы дело в свое время не подписывали, и потом очень умные адвокаты нашли какие-то там проделы, но никто же не знал, что с таким менталитетом будут. Ну, в конце концов, в 93-м году его продали. Вот так что... Как вещь, я не знаю, как хлеб купить, что ли. Только теперь надо тут привезти его.
Да, принято. И второй вопрос. Это девятое колесо. Оно, я так понимаю, было просто похоже, вот как есть вот прибор курвиметр, да, у мечманов, там, у штурманов. То есть на это похоже, да?
Да, вот колесик, оно с такими, значит, ну, велосипедное колесо, только в том же диаметре, что это. Оно вот как хвостиком идет за ним. Значит, вот он, это колесико, плюс прибор, который стоял там внутри, вот он давал возможность показать, куда мы едем. И вот это именно очерчил вот эту заднюю полосочку, почему, в общем-то, потом луноход и поворачивал, смотрел, то есть куда он летит, не потерять ориентацию. Ведь я вам сказал, что там кроме луноходов, лунного датчика, больше солнечного датчика, больше ничего не было. То есть ориентироваться как. А это же колесо давало возможность давления на грунт. Какое давление? Вот что какое, значит. И вот по этим параметрам все дело передавалось на Землю. Вот. Но, будем считать, сейчас это называется ноу-хау по-научному. А тогда это было, это задумка ученых, это просто было сделано, но это надо было придумать. По минимуму электроники, вот, это простое, но надежное, например.
Да, принято, спасибо большое. У А3АТР, Д3АЖИОТ.
Д3АЖИОТ, у А3Д2Т. Все, уважаемые радиолюбители, кто у нас здесь был, значит, на сегодня все, 10 часов. Завтра всем на работу, значит, предлагается такой вариант в пятницу, на ваше усмотрение, 22 часа, ой, прошу прощения, в 21 час, можно в 20, можно 21, как по-старому, займет меньше, не очень столько-то времени, вот по поводу вот лунохода. Ну и, думаю, может, какие вопросы появятся. Если нет, значит, тогда до среды, там, или до какого-то отделенного дня. У А3АТ Владимир, немного о космосе, квадратный стол. Слушаю.
Радио «Жук-3», Дима, Дима, Иван.
Радио «Жук-3», Дима, Дима, Иван. Вечер добрый. Рад слышать громко, как обычно, без проблем на премии.
Добрый вечер, Владимир. Игорь Матище. Вопросик есть такой. А ну вот сейчас этот лунохода до сих пор стоит там на новый день, да, на приеме?
Да, оба стоят.
А, понятно. И еще. А вот эти колеса, они из какого сплава сделаны, если так, вот, на приеме?
Титан, значит, три обода, вы, наверное, не слышали, значит, три обода сделано такое, значит, колесо, 520 миллиметров, сетка титановая и грунт зацепы, три рядочка, так вот, ну, так можно сказать, ну, как сказать, не друг за дружком, а так вот вдоль, значит, один, потом чуть подальше под углом еще вот так, чтобы можно было и боковые зацепы иметь, и внутренние, и внешние, и если грунт мягкий, то оба грунта зацепа. Вот такая штучка была прием.
Ясенька, спасибо.
Потому что, ну, в курсе, что титан, повторюсь, самый легкий, что вас долго не оставляет, поэтому говорю, что там предлагали все что угодно, и гусеницы, и что-то там не подпрыгивать. Вот эта идея была нашего величайшего конструктора Бабакина. Вот это он, его коллектив, в общем-то, наверное, посмотрев на колесо машины, подумали, ну а почему не колесо? И вот, причем конфигурация колеса, в ней обод, будем считать, колес, были очень поначалу испытывали очень много. И вот как резина, будем считать, с его вот большими, будем считать, такая вот, как у трактора, вот такие вот профиль колеса. Затем, вот как, предположим, болотоход, вот нефть, вот накачивают внутреннюю, как он там, камеру, вот такой вариант. Делали, хотели сделать гусеницы, на гусеницы, вот резиновые, так металлические. Очень много было, и в конце концов, вот коллектив Бабакин решил, что вот там кто-то предложил, давайте, мол, колесо, и вот взяли за размер, вот, оба колесо есть, давайте, ну, это утрирую, титан простой, легкий. Вот это сделали. Вот оказалось, повторюсь, это классика. Все, что остальное делалось и поползло там, вверху, китайцы говорят, что тоже это якобы все они сделали. Американцы тоже. Ну, если вы детально посмотрите, сходство 90%. Ну, у китайцев 3-6 колес, у нас 8. Ну, у этого Кириосик другой. Так что вот такой, такие колесики. У А3АТ много космоса, Владимир.
Ясенько, Владимир. А вот интересно, а какое напряжение эти солнечные батареи выдавали на приеме?
Общее напряжение 27 вольт.
А, ясенько. Ну что ж, спасибо, Владимир. Как говорится, до следующей, как говорится, дискуссии.
Ну, я повторюсь, я просто спрашиваю, если у вас есть желание вот у того, ну, у тех вот сейчас и нашего коллектива, который здесь есть, я могу в пятницу. Если это не затруднит, вам это удобно, то в пятницу в это же время, да, я вам расскажу. Если нет, значит, будем искать компромисс, например.
Нет, Владимир. Ну, постараемся, как говорится. Всего доброго, всем три, до свидания.
Три даю, а три два ты. Всего хорошего. Игорь, спасибо за подход. Вопросы, значит, коллективу. В пятницу или не в пятницу?
Нет, я с удовольствием послушаю, допустим, в пятницу. Можно и в 8, и в 9. На время.
Так, ну, кто успеет до 8, Давайте так, чтобы можно было поужинать, искурить сигару, выпить кофе. Вот. Если приемлю, ну, 8:30, можно 8:30, между 9:00, 21:00 и 20:00.
Да, принято.
Так, молчание, знак согласия. Тогда называется добровольное, принудительное. Давайте сделаем так, чтобы не было обидно. 20:30 встречаемся здесь. То есть на частоте 145-425, вот до продолжения, значит. Если, ну, после, так, грубо сказано, переклички, если не будет вас, ну, я пойму, значит, что какие-то вот проблемы, тогда уж перенесем еще на какой-то путь. Тогда, в общем, предварительно, это пятница, 20:30, частота 145-425. Тогда будем надеяться, вот, добровольным, принудительным утверждаем. Тем более, молчание, знак согласия. Спасибо всем, кто сегодня присутствовал. Повторюсь, кто может нажать на тангенту, спросить, кто не может. Ну, пока такие у нас возможности не у всех есть. Все. Если вопросы есть, еще 5-10 минут я постараюсь ответить. А так, всех благ, всего хорошего. Хорошего вам останется поработать 2 или 1.5 дня, там короткий день. Всех благ, 73, хорошей погоды, не болейте. Удачи, до свидания. Я у АТРИ-АТ, Владимир, Юго-Восток, Люблено. До свидания.
Здесь РД-3. Владимир, спасибо огромное. В пятницу будем. Спасибо. И 73.
Котря живет у АТРИ... Ой, ДТ живет у АТРИ-АТ. Всего хорошего, Сергей, 73.
РД-2, ОД. Спасибо, Владимир, потому что у Нахота действительно такое дело. Даже по детским игрушкам так очень близко. Спасибо огромное, очень интересно было. Вот, в пятницу постараемся.
Так, по поводу детских игрушек что?
Ну, в детстве игрушки эти у всех были луноходы, поэтому это такая тема близкая почему-то. И как-то она вот из темы космоса такая. Вот для обывателя, не технаря, такая очень такая душевно приятная. Спасибо огромное.
Конечно. Еще плюс тому, что смазки там не было нигде. Не было. Никто никогда этого не делал. Так что это еще плюс нашим разработчикам. Всего хорошего. Еще вопросы? Я у АТРИ-АТ, слушаю.
У АТРИ-АТ, это три,
да, Владимир, слушаю вас.
Ну, Владимир, особых вопросов нет у меня. Вот. Ну, могу только сказать, что в пятницу в это время меня все-таки не будет. Вот. У меня тут кое-какие именины, я поеду к жене. Ну, как часто это езжу. Вот. Ну, а по луноходу я так хочу спросить. Ну, хорошо, смазки не было, но я сталкивался с применением пористой латуни, в которой самой уже содержится масло на долгое время. Вы такую латунь не встречали? Вот пористая латунь называется, хотя на вид она как обычная латунь. Только сколько ее тряпочкой не протирай, она будет масляная. Может быть, вот таким способом шла смазка всех двигающихся частей лунохода? Или же там вообще отказались от масла, потому что оно может быть парит в вакууме и так далее, высыхает при больших температурах? Вот как вы думаете?
Смазку убрали только потому, что большая температура. Ну, представьте, минус 150 градусов. От плюс, берем так, плюс 150, минус 150, большой перепад. Ни одна смазка не выдержит. Поэтому вот все это работало так. Без смазки, как положено, ничего не сломалось. Рассчитали на 3 месяца, а прокатался год.
Ну, в принципе, да, конечно, температура, я об этом подумал. Хотя эта пористая латунь, она не выглядит намазанной маслом, но она всегда скользит, маслянистая такая. А налета масла на ней глазу не видно. Может быть, все-таки и применяли такую, хотя как она себя поведет на высоких температурах, ну, лично я не пробовал. Я на темпе на заводе с этим сталкивался, с такими деталями. А с другой стороны, ну, много ли он наездил по расстоянию, чтобы смазывать колеса или подшипники там делать какие-то штуки, которые требуют смазки. Ну что ж, молодцы ученые, продумали. не хитрый вопрос, а по привычке могли бы намазаться ледовым. А вот мы намазали, молодцы. Ну, Владимир, больше мне добавить нечего. Большое спасибо за ценную информацию, по крайней мере, очень интересную. Я вам благодарен за сегодняшний вечер и буду, конечно, ждать по возможности следующей передачи. А пока 7-3, желаю всего наилучшего.
К3 Фёд, УА-32Т. Владимир, я еще напоминаю, там на каждом колесе стоял свой электродвигатель. Свой. Имел хорошую мощность. Тормоза дисковые. Причем дисковые, они там электронно-механические. Смазки там не нужно. Поэтому все это работало прекрасно. Задел на будущее. Спасибо, что вас послушали. Всего хорошего. Думаю, надеемся, еще услышимся. 73 КТФ Фьот, УА-32Т. До свидания.
Да, Владимир, я слышал все и думаю, что все запомнил. Так информация, это очень интересно, то, что там на каждом колесе двигателей, по 40 у вас каждый, и зачем это сделано, все прекрасно понятно. Ну, спасибо вам большое еще раз. 7-3, думаю, не последний день живем, увидимся, и будут эфирные вопросы и все. 7-3, до следующих встреч.
73, Владимир, до свидания, 73. Я Ульяна, Антон 3, Антон, Антон, Тамара, всем прием. Принято, Павел. Ну вот, в этот раз я постарался уж, из какие аккумуляторы, какое напряжение, а то как-то вот, вот, так что, колбочки, в общем, все стало на место. Спасибо, ну, послушайте, если там что-то будет не так, тогда подскажете. Повторюсь. Или изменю что-нибудь, например. Там интересно, это как управляли, как они управляли, сколько людей. Вот. Ну и, в общем-то, и в конце я так написал, так тезисно навалял, что какие получились, ну, сейчас, секундочку, какие результаты, в общем-то. Так они, ну, опять же, у меня получилось скудно, наверное, но результат, если разложить по полочкам в наше время, это нету таких... Таких вещей никто не делал. Вот. Опять же, я говорю, что 60-е годы все летали, все запускали, однако ж космический аппарат такого дела нет. Вот. Ну а при желании можно посмотреть в интернете хотя бы внешний вид от того же нефритового зайца. Чем-то он похож, у него, конечно, сам кузов не тот, у него такой квадратненький, естественно, он покрыт уже материалом не таким, что он охот. Колесики у него сделали похожие, такие же, но не так. И поворачиваются они по-другому, не так, как он охот. Ну, а уж Curiosity, я думаю, там фотографии каждый день. И вот эта вот сама установка кинокамер, которая показывает, соответственно, уже другого. Ну, и вся начинка. А вообще, если так приглядеться, то же самое. Ладно, Павел, спасибо, что подходили. РК-3, Роман 2 на киловатт, Леонид, у отряда. Пожалуйста, не за что. Хорошо, всего хорошего, сейчас еще крикну, если нет, тогда пойду на третью боковую. Я у отряда Антон, Антон Тамара, на приеме слушаю. Вопросы есть?
Запись с радиоэфира произвел радио 2 Анны, киловатт Леонид.